7.8. Избавление иудеев от кары благодаря Есфире и гибели Амана. А. Книга Есфирь. Иудеи требуют от Есфири, уже ставшей новой женой Артаксеркса, предотвратить разгром, планируемый Аманом. С чем она успешно справляется? Как бы случайно выходит так, что царь Артаксеркс застает Амана, как бы припавшим к ложу, на котором находилась Есфирь. Есфирь 7.8. Царь взбешен. И сказал царь, даже и насиловать царицу хочет в доме у меня. Есфирь 7.8. Аман был убит, и гнев царя утих. Есфирь 7.8-10. Иудеи были спасены. А Есфири был отдан дом Амана. Есфирь 8.7. Б. Эпоха Ивана IV и фантомная эпоха Ивана III. Соответствующие события в русской истории описаны довольно глухо и намеками, поскольку они затрагивают семейные отношения в кругу русского царя Ивана III и бросают на него тень. Излагая историю гонения на еретиков, жидовствующих, не следует забывать, что спорам о ереси сопутствовал политический кризис, порожденный смертью наследника Ивана Молодого 7 марта 1490 года. Сын наследника Дмитрий, от жены Елены, был мал, и всеми делами при дворе наследника распоряжалась Елена Волошанка. Крайнюю тревогу ортодоксов вызывало то, что Елена покровительствовала еретикам, жидовствующим. Яркий факт. Сразу же после гибели Ивана Молодого угроза разгрома для ереси жидовствующих пропадает. Напротив, московским митрополитом сразу же в октябре 1490 года становится жидовствующий Зосима. Основные пункты параллелизма здесь таковы. Артаксеркс – это Иван III. Аман – это его сын Иван Молодой. Смерть Амана – это гибель Ивана Молодого. Есфирь – это Елена Волошанка, молодая жена Ивана Молодого. Мардахей здесь, то есть начиная с середины книги Есфирь, это ее сын Дмитрий. Спасение иудеев – это спасение жидовствующих. На собор якобы 1490 года, все-таки собравшийся для осуждения жидовствующих, лично является сам царь Иван III, Артаксеркс, благодаря чему вопрос о московских еретиках отпал сам собой. Иван III, поддержавший жидовствующих, повел дело так, что собор ограничился наказанием лишь двух незначительных лиц, и то лишь потому, что они смолодушничали и признались на суде в своих грехах. То есть наказали раскаявшихся. Никого из других еретиков, не говоря уже о главных и высокопоставленных, не тронули. Заслуживает упоминания и ссора в семье Ивана III, начавшаяся сразу после рождения у Елены сына Дмитрия. Любопытно, что по случаю рождения Дмитрия государь Иван III решил пожаловать молодую сноху драгоценностями своей первой жены. Но тут оказалось, что их истеряла Софья, жена Ивана III. Иван III пришел в гнев, отобрал драгоценности у своей жены Софьи, то есть Остинь, и ее приближенных. Кому-то из-за этого приходится бежать в Литву. С рождением Дмитрия в семье Ивана III поднимается скандал. Родственники что-то подозревают. Когда Иван III по поводу рождения у Елены, то есть Есфири, сына Дмитрия, посылает подарки бабке Ивана Молодого в Тверь по поводу рождения у нее правнука Дмитрия, то посланца со скандалом выгоняют, высылают вон из избы. Эти и другие события, ссора Ивана III с женой Софьей, приближение к нему молодой Елены Волошанки, заставляют подозревать, что Елена на время неофициально заняла место жены Софьи. Все это, по-видимому, и описано в Библии как появление новой жены Есфири у царя Артаксеркса вместо прежней жены Остини. Библия говорит, что Аман был казнен по приказу царя Артаксеркса. Есфирь 7.9. Очень интересно, что и в истории 15 века царь Иван III, то есть Артаксеркс, обвинен в гибели своего сына Ивана Молодого, то есть Амана. Это прямо писал, например, князь Курбский А.М. Смерть библейского Амана является следствием хитрости иудеев. И действительно, в русской истории якобы 15 века гибель Ивана Молодого была приписана его лечащему врачу, мистру Леону Жидовину из Венеции. Знаменитый итальянский врач был обезглавлен. А теперь обратимся к тем остаткам вот этой истории Есфири, которые все же сохранились в русской истории XVI века на своем подлинном месте. Главные действующие лица все те же. Иван IV Грозный вместо своего дубликата Ивана III Грозного. Его молодой сын Иван Иванович вместо Ивана Молодого. Жена Ивана Ивановича Елена вместо Елены Волошанки. Снова всплывает фактически тот же сюжет – гибель сына царя из-за его жены, в результате чего между царем-отцом и женой сына происходит что-то сомнительное. В XVI веке картина выглядит так. Последняя ссора царя с сыном разыгралась в Александровской слободе. Однажды Грозный застал сноху, царевну, Елену в одной рубахе на лавке в жарко натопленной комнате. Он прибил сноху. Иван Иванович пытался защитить жену. Он схватил отца за руки, тогда тот прибил и его. Эту сцену описал иезуит Поссевино. Один итальянец-толмач, находившийся в слободе во время ссоры в царской семье, сообщил ему, что царевич был очень тяжело ранен посохом в голову. Англичанин Джером Гурсей описывает гибель наследника несколько иначе. По его словам, Грозный ударил сына жезлом в ухо. Тот заболел горячкой и на третий день умер. Были и другие версии. По сути дела, здесь рассказана та же самая сцена из библейской книги «Есфирь» и якобы из 15 века. Отец-царь и сын-соправитель оказываются у постели молодой жены сына. Кстати, и по Библии Есфирь – жена, по-видимому, сына, так как Аман назван вторым отцом нашим. Есфирь 3.13. Вспыхивает ссора, в результате которой сын погибает. Еще раз отметим, что молодой Иван Иванович получил от отца удар посохом в лицо, в висок. А Острожская Библия, рассказывая о гневе царя Артаксеркса на Амана, вследствие чего Аман и погиб, прямо пишет замечательную фразу: «У Амана изменилось лицо». В современном каноне это место звучит несколько по-другому. «И накрыли лицо Аману». Есфирь 7.8. Что-то случилось с лицом. Поздние редакторы Библии уже не понимали, что именно, и поэтому писали по-разному. Таким образом, Илья Репин на своей известной картине «Иван Грозный убивает своего сына», сам того не подозревая, изобразил знаменитую библейскую сцену гибели Амана из книги «Есфирь». Рисунок 7.8.